Мы читаем из книги «Труды Рабаша», второй том, страница 935, статья «Что означает мир в духовной работе». Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы будут заданы в течение урока. «Труды Рабаша», второй том, страница 935, «Что означает мир в духовной работе». Сказано: «Вот я даю ему мой завет мира за то, что он вступился за Бога своего и искупил сынов Израиля». И надо понять это с точки зрения духовной работы. Первое. Что означает «за то, что вступился за Бога своего»? Второе. Что означает «искупил сынов Израиля»? Третье. Что означает «мой завет мира»? Известно, что порядок работы заключается в том, что человек должен достичь совершенства в цели. Это значит, он должен получить благо и наслаждение, которые были в желании Творца насладить творение. Но для того, чтобы человек был достоин для получения этого, он вынужден бороться с ситра-ахра, или свойством народа мира, которые противоположны свойству Израиль, поскольку Израиль называется те все действия которых Яшар Кель, прямо устремлены к Творцу, тогда как народы мира противоположны святости, и они желают все ради себя, из-за чего они отделяются от источника жизни. И поэтому они называются мертвыми, как сказано о милосердии для народов — порок. И объясняет Зор, что все добрые дела они делают для своей выгоды. То есть, все, что бы они ни делали, все для личной выгоды. Потому что человек создан с желанием получать для себя, что является клипой. Как сказано в предисловии книги Зор, и остается под властью этой системы до 13 лет, и это время неисправленности. И от 13 лет и далее, с помощью заповеди, чтобы доставить радость Творцу, человек начинает очищать желание получать ради себя, отпечатанное в нем, постепенно превращая его в ради Творца. Тем самым святая душа от своего корня в замысле творения нисходит через систему чистых миров и одевается в душу. И это время исправления. Так человек поднимается и постигает ступени святости замысла творения в бесконечности Творца, пока они не помогут ему полностью превратить желание получать ради себя, что в нем, в желание получать, чтобы доставить наслаждение Творцу, а вовсе не ради собственной пользы. И тем самым человек достигает равенства свойств с Творцом. Из сказанного получается, что человек должен подготовить себя, чтобы достичь подобия свойств, когда именно с помощью килим отдачи он может получить в совершенстве все блага и наслаждения. Но для того, чтобы человек обрел такие килим отдачи, килим ради пользы Творца, что противоположно природе, с которой рожден человек, ведь человек рожден именно противоположным желанием получать только для себя. Поэтому человек все то время, что он работает ради вознаграждения и наказания, что означает лолишма, тогда тело не очень противится этой работе. Но когда человек хочет работать ради святости, чтобы это было средством, с помощью которого он самостоятельно достигнет отдающих килим, что на самом деле против его природы, тогда тело приходит с вопросом: кто и что? То есть эти вопросы против моха и либо разума и сердца, называемые свойством лазутчики. И хотя человек каждый раз укрепляется, но порядок таков, что тогда весь процесс работы состоит из подъемов и падений, и человек приходит к состоянию, когда он приходит в отчаяние, когда-либо достичь подобия свойств. И много раз человек хочет сбежать с поля действия, так как видит, что работает напрасно, и ему не на что надеяться, что когда-либо ему будет хорошо, как он видит по прошлому. Поэтому многие люди, которые начинают действовать в отдаче, видят, что это очень трудно, чересчур трудно, и поэтому они оставляют эту работу и говорят, что эта работа только для сильных людей, а не для таких, как они. И тогда время, которое есть у Творца, он использует для претензий и упреков Творцу. И он спорит с Творцом и утверждает. Первое. Почему Творец создал природу, его природу так, чтобы у него было только желание получать? Второе. Почему Творец хочет, чтобы он отменил килим получения? Ведь Творец — добрый, творящий добро. Если так, почему он не управляет нами так, как мы понимаем? Ведь подъемы и падения понимаются нами в такой форме, что иногда во время подъема мы в мире с Творцом и говорим, что Он управляет миром, как добрый, несущий добро. А во время падения нет у нас сил сказать, что Он ведет себя как добрый, несущий добро. Поэтому получается, что мы всегда в разладе. И действительно, почему порядок работы настолько труден, что мы что должны быть подъемы и падения? Об этом приводится известное объяснение, как сказано, преимущество света из тьмы. То есть невозможно получить свет, если нет у человека недостатка и потребности в свете. Поэтому, когда человек видит, как свойства народа мира в нем противодействуют Творцу, и человек не может вынести ненавидящего Израиль в себе, тогда он вступается за Творца своего, и он не смотрит ни на какие падения, что есть у него, и делает все, что в его силах, и взывает к Творцу, чтобы тот помог ему, дабы смог он победить грешников, что в нем. Тем самым, тем, что он преодолевает и не бежит с поля действия, тогда Творец заключает с ним союз, то есть заключает с ним брит, союз, чтобы был мир между ним и Творцом в том, что человек получает подарок от Творца. И это кли отдачи. И это называется, что он заключает союз, брит, что клипа, называемое желание получать ради себя, то есть орла, вместо нее Творец дает ему килим отдачи, и в этом заключение союза, то есть мира. Выходит, что благодаря тому, что человек вступается за Творца своего, то есть видит, что все народы мира в нем злословят об этой работе, в то время, когда человек хочет работать ради Творца. Даже когда много раз человек преодолевает их мнение и говорит, у меня есть уверенность, что Творец поможет мне. Как сказано, пришедшему очиститься помогает. Тогда они насмехаются над ним и говорят ему, ведь ты сам видишь, сколько раз ты говорил, что Творец поможет тебе. И ты находишься в том же положении, в котором начал работать. Если так, уходи себе с этой работы. И здесь человек нуждается в большом укреплении, называемом. за то, что вступился за Творца своего. Тогда человек молится Творцу и говорит: «Не для нас, Творец, не для нас, потому что ради имени Твоего дай уважение, для того, чтобы сказали народы, а где их Творец?» Находим, что человек взывает тогда к славе Творца, видя как свойство народа, что в нем смеются над ним, над тем, что он говорит: «Я уверен в Творце, что он поможет мне». Тогда они говорят: «Где же их Творец?» Что вы, Израиль, говорите, что Творец поможет вам. И что когда человек ревностно относится к Творцу, он беспокоится об уважении к Шхине, это означает, что человек сожалеет о том, что Шхина в прахе, то есть не может терпеть то, как они унижают работу ради отдачи. И это называется, как написано в главе Пинхас: «Вот я даю ему мой завет мира за то, что вступился за Богом своего и искупил сынов Израиля». И это, как написано в книге Шамати, в первой статье. В то время, когда человек сожалеет, что Творец не приближает его, нужно быть осторожным, чтобы не принять это за свой счет, то есть от того, что он удален от Творца, потому что тем самым он делается получающим ради себя, а получающий он в отделении от Творца. Но чтобы он сожалел об изгнании Шхины, то есть то, что он причинил страдания Шхине. И человек должен представлять себе, как пример, что когда есть у человека боль в каком-то маленьком органе, эта боль ощущается главным образом в уме и сердце, поскольку разум и сердце — это общность с человеком. Такова и боль, которую человек чувствует от того, что он удален от Творца, так как человек — это лишь маленький орган всей святой Шхины. Потому что Шхина — это общность всей души Израиль, и поэтому частная боль несравнима с общей болью. И это называется страдание Шхины. И о том, что человек сожалеет, сказано, что он вступился за Творца своего. Человеку это говорит Творец: «Вот, даю я ему мой завет мира». Где мир означает: «Услышу, что скажет Творец, ибо мир обещает он народу своему и благочестивым своим, лишь бы не вернулись они к своей глупости». То есть тогда Творец обещает им мир. То есть, что тогда наступит мир, потому что Творец дает ему в подарок отдающий келим. И тогда уже нет того, кто будет сопротивляться работе ради Творца. Но прежде чем он получит завет мира, все получающие келим, относящиеся к народам мира, сопротивляются человеку, чтобы он работал ради пользы Творца. И это то, что сказано: «Услышу то, что скажет Творец, ибо мир обещает он народу своему и благочестивым своим, лишь бы не возвратились они к глупости». Это значит, что не будет у них падений, когда захотят работать ради своей пользы, поскольку глупцом называется тот, кто не идет путем святости. Но тот, кто хочет идти путем святости, то есть чтобы все его действия стали ради отдачи, тот называется мудрец, хахам, как сказал мой отец и учитель Бааль Сулам: ученик мудреца — тот, кто учится у Творца. Творец называется мудрец. То есть он учится у Творца свойству, как он милосердный, так и ты будь милосерден. Это означает, что когда человек учится быть отдающим, как Творец отдающий, он называется мудрым. Получается, что противоположное ему называется глупец. Получается, то, что человек удостоился свойства завета мира, это было потому, что он вступился за Бога своего, как сказано выше, от того, что видит, что народы мира в нем пренебрегают святой работой, которая является работой ради Творца. И это, как сказано, и искупил сынов Израиля. Это означает, что то, что он вступился за Творца, тем самым он хочет, чтобы было искупление сынов Израиля, чтобы появились у них силы работать ради пользы Творца. Это называется свойство Яшар-Кель, прямо к Творцу. Это означает, что они смогут работать ради Творца. И благодаря этому удостоятся союза с Ним и не вернутся к своей глупости. Однако, здесь спрашивается тяжелый вопрос. А что человек может сделать, когда у него нет силы зависти, а он слышит претензии лазутчиков и хочет от них сбежать, чтобы не слышать злословия, которые они говорят. Но насколько он отдаляется от них, они пробуждают в нем желание и страсти услышать то, что они говорят. И в это время он падает со своей ступени и падает в состоянии лёлишма. На это нет иного совета, кроме молитвы. То есть, чтобы он попросил у Творца, чтобы смог он, чтобы не устремлялся он за мнением лазутчиков. И только в то время, когда мысли разведчиков мчатся за ним, это основная работа, чтобы не стремился за разведчиками. И почему на самом деле есть место для утверждения разведчиков? Ответ таков. Поскольку невозможно ощутить вкус света иначе, как из тьмы, как сказано, преимущество света из тьмы. И в Мидраш Раба говорится так. Его пути, пути приятности и все его устремления к миру. Все, что написано в Торе, ради мира написано. И хотя написано, описаны в Торе войны, но и войны ради мира описываются. Следует понять, что означает, что войны описываются ради мира. И ради... Поэтому Тора называется все, во всех устремлениях мир. Конечно, есть на это много объяснений в прямом смысле, но путем духовной работы следует пояснить то, что мы спросили, зачем нам нужно утверждение лазутчиков и все эти падения. И пояснили смысл в том, что невозможно понять ничего, иначе как из потребности к этому. То есть нет наполнения без хисарона, без потребности. Получается, что все войны, которые описываются в Торе, говорится о пути духовной работы. И получается, что все войны относительно духовной работы, то есть невозможно ощутить вкус мира, если нет войны. То есть, как сказано выше, только в то время, когда есть война со злым началом, то есть когда он хочет работать только ради, который хочет работать только ради собственной пользы, а человек хочет работать ради Творца, тогда есть тьма, то есть подъемы и падения. И тогда в человеке рождается хисарон, потребность, чтобы Творец помог ему, потому что он видит, что со своей стороны он не видит, чтобы была у него возможность выйти из-под власти себялюбия. И тогда ему действительно нужен Творец, чтобы тот помог ему. И тогда Творец дает, заключает с ним союз мира. То есть, как и сказано выше, Творец дает ему подарок, килим отдачи, чтобы с их помощью он удостоился слияния с Творцом. И тогда выполняется сказанное «возлюби Творца всем сердцем», как поясняют мудрецы, в двух своих началах, в добром начале и в злом начале, и это называется завет мира.
Наша работа называется работой Творца. Почему она называется работой Творца, если мы должны выполнять ее? И это работа трудная, требующая многих усилий, кругооборотов. Мы вкладываем в это так много времени, усилий, жизнь всю. Называется работой Творца. Потому что в нашей работе мы берем пример от Него, от Творца, от природы. Все продвигается и возвращается к своему корню, как неживое, так растительное, так и животное. Но они продвигаются и развиваются в соответствии с программой, которую невозможно исправить, и нет необходимости исправлять ее, и нет вообще того, кто бы исправил его, и поскольку в них нет понимания всего происходящего и ощущения этого, того, кто работает с ними, а в неживом растительном и животном, от них и дальше уже развивается человек, Адам. Человек — это не просто тот, кто стоит на двух ногах, кого мы в этом мире называем людьми, но это те, кто может взять закон развития в свои руки и выполнить его сам. Именно такие называются человек. Вы называетесь человек. Поскольку они тогда должны взять пример у Творца, они не желают ждать, пока Творец будет продвигать их видение живом, растительном и животном, но они желают развиваться быстрее и самостоятельно. И тогда они ищут работы Творца. Что делает Творец творением? Куда Он ведет его? Что Он желает сделать с нами? Мы хотим развиваться сами. Быстрее. Как говорит нам Бааль ха-Сулам, что человек не ждет, пока петух принесет ему и курица принесет ему яйца, но он развивает это сам и по количеству, и качеству, создает промышленность. Значит, он наполняет супермаркеты, все места, все, что ему необходимо, и он не ждет у курицы, пока она не принесет ему. И он строит механизмы, машины, и они дают ему в соответствии с необходимостью, то есть темпами продвижения, которые он взял в свои руки. То же самое человек, если он желает развиваться и не ждать, пока каток развития с помощью страданий приведет его к цели. Он сам ведет к цели. А сила развития он хочет взять в свои руки. Он тоже строит инкубатор, в котором он хочет участвовать, чтобы там были те законы, которые ускорят его развитие в соответствии с Творцу. Он должен тогда учиться, как Творец работает над ним, как он выстраивает ему окружение. Только взять это в более интенсивном виде, те же силы развития взять в свои руки. Итак, развиваться по пути, то, что называется Торы, учение, путем света, когда уже он является развивающей силой, ему нужна больше свет, чем развивается он в природе. И таким образом мы развиваемся, поэтому мы называемся работниками Творца, поскольку мы берем у Него пример и выполняем это на себе, выстраиваем себе окружение, инкубатор, который даст нам возможность воспринять большие силы развития, выдержать, вытерпеть их и развивать себя. Конечно же, здесь есть многочисленные проблемы, поскольку развитие против нашего желания, к чему-то противоположному нам, мы должны проделать над собой внутреннюю определенную операцию, но это возможно. С помощью той мудрости, которую мы обретаем, с помощью учебы, с помощью особого средства, которое существует в том, что мы притягиваем свет, есть у нас возможности к этому средства и инструменты, и таким образом мы продвигаемся. Когда в общем счете мы всегда находимся в поиске союза, связи с Творцом, чтобы получить от Него все средства для того, чтобы выстроить их в правильном виде и ускорить свое развитие. Поэтому Творец дал человеку разум только для этого, выше инстинктов, чтобы мы смогли ускорить наше развитие над темпами самой природы, Творца, и тем самым мы продвигаем, мы даже обгоняем его. Это называется Яаков по сравнению с Эйсавом. И мы таким образом продвигаемся к цели. И так мы должны видеть всю нашу организацию, что она всего лишь для того, чтобы ускорить этапы развития выше естественных. И, конечно же, мы тем самым изменяем наше отношение к развитию, наши ощущения, времени развития. Мы занимаемся тем, чем должен заниматься человек, наполняем свою жизнь работой Творца, а не тем, что мы существуем на животном уровне и продвигаемся без всякого понимания того, что с нами происходит и для чего мы живем. И в этом, по сути дела, различие между тем, чтобы находиться в противоположности или находиться в мире, в духовной работе. Где написано об инкубаторе?
Бальсулам пишет в газете «Ума», народ. Все животные полностью подчинены природным свойствам и не могут продвинуть ни в чем природу и помочь самим себе, кроме нее.
То есть они продвигаются в соответствии инстинкту. Насколько меняется изнутри от природы в соответствии со внутренними и внешними указаниями, так они продвигаются. Мы видим на протяжении истории, как неживое, так растительное, так и животное продвигается. Есть неживое. 15 миллиардов лет назад возникшие, они тоже развиваются. И, конечно же, в растительном мы изучали, что есть и растения, были всевозможные огромные растения на земном шаре, а затем они поменялись. И в них тоже произошло изменение и продвижение, развитие. И, конечно же, на животном уровне, начиная с динозавров и тех животных, которые были, которые тоже развились и пришли к сегодняшнему состоянию. И человек, он не развивался с неживотным растительным и животным уровнем, а только в последние 100 тысяч лет, 200 тысяч лет последних. Это человек. То есть под воздействием природы развивается, и в человеческом, на человеческом уровне тоже есть уровни неживой растительной животной в человеке, который тоже развивается инстинктивно, когда природа его подталкивает, и он обязан переходить от состояния к состоянию. Мы вдруг видим, зажигаются народы, делают революции, то, что у них происходит. И так они развиваются, пока не приходят к состоянию, когда из создания, называемого человек, на самом деле произрастает то, что называется человек в человеке, когда различие между ним и предыдущими его формами, это сейчас, развивается в человечестве. Это форма человек, когда есть у него возможность, закон развития в свои руки, чтобы уподобиться Творцу, быть выше природы, ускорять природы. Природа развивает его в каком-то темпе, скажем, до конца 6000 лет, с помощью катка развития, с помощью страданий. Человек берет эти силы и развивает себя быстрее, по своему желанию, то есть видит развитие как желаемое, не как зло, и развивает себя уже как человек, подобным себя Творцу. Он берет Творца как пример, учится у Творца, что Творец производит в творении, и желает сделать то же самое, как человек, который научился тому, как курица откладывает яйца, чтобы нести цыплят, и он научился строить инкубатор, какое тепло должно быть, и сделал это, и тогда у него развитие в соответствии с его потребностью. Если мне необходимо сегодня в супермаркет дать 2000 яиц, он знает, что у него будет 2000 яиц, он не зависит в законе развития от курицы. Это то, что мы должны сделать сами с собой. Пожалуйста, продолжи.
Да, и как мы уже сказали, все животные полностью полагаются на природу и не могут ни в чем продвинуться относительно природы и не могут помочь себе без природы, в то время как человек с помощью этой силы развивает, избавляется от кандалов, которые сковала природа, и он должен делать как она.
Природа в числовом значении творец.
И он не ждет, пока он, птенцы вылупятся по природе, как это принято. Он строит механизмы, которые помогают ему этих птенцов вырастить без помощи куриц. И в статье «Мир в мире» он говорит, две власти действуют в путях развития. Одна — это власть Творца, гарантирующая, что все вернется к доброму, несущему добру, но это идет тяжелым путем и очень длительное время. И есть власть Земли, когда люди берут свою власть в свои руки и полностью освобождаются от кандалов времени и очень ускоряют темп, то есть окончательное созревание и исправление, которое является окончательным его развитием.
Мне нечего добавить, все настолько понятно, да?
Из группы Хайфы спрашивают, как это можно ускорить темп развития группы?
Скажем, с яйцами ты этого делать не можешь, поскольку это живая природа, которая развивается. Ей необходимо развиваться столько-то и столько-то дней, в таком-то тепле, может, ей нужно поворачивать это яйцо, делать все возможные действия. Они знают, что делают. Посмотрели на курицу и научились этому. Курица — это природа. Мы, прежде всего, должны не только взять пример у природы, но мы можем с помощью сил природы ускорить наше развитие и также изменить его природу. То есть, как мы воспринимаем это? Поскольку наше развитие Это не развитие в том же направлении, в котором мы находимся. Я нахожусь в своих свойствах, как маленький человек, я должен все их развить настолько-то, и я стану большим человеком. Этого недостаточно. Но дело в том, что я должен изменить себя, преобразовать себя. И поэтому мне нужны здесь силы, которые помогут мне в этом, чтобы мне прежде всего дали важность этого изменения, поскольку без изменения кто не желает развиваться и стать большим? Даже яйцо хочет стать птенцом, а птенец вырасти. Это закон. Но если я меняюсь от свойства, со свойства получения на свойство отдачи, свойство получения не может помочь мне прийти к свойству отдачи. Но только в том случае, если она разовьет к себе отрицательное отношение, чтобы я чувствовал зло в получении, тогда я буду ненавидеть его и пожелаю измениться на противоположное. То есть я сейчас для того, чтобы развиваться, должен создать окружение, то есть такие условия, которые помогут мне каждый раз познавать в том состоянии, в котором я нахожусь, в моем внутреннем состоянии, что оно нехорошо для меня, нехорошо для меня, чтобы я захотел измениться, исправить себя. Мое развитие не в том, что я расту. Оно заключается в том, что я меняю себя. Я не должен стать из маленького взрослым. Я должен стать подобным Творцу, получить противоположную форму. Поэтому наша учеба состоит в том, чтобы научиться у Творца свойствам, каким свойствам я должен прийти. И тогда выстроить окружение, чтобы оно помогло мне принять эти свойства как желаемые, а мои теперешние свойства нежелаемые, плохие, приносящие вред. Если я это сделаю, я на самом деле выстрою такой инкубатор, который будет меня правильно развивать. То есть есть здесь прямое и противоположное. Мы учимся у двух сторон природы. Природа получения — этот мир, природа отдачи — будущий мир, сила света. И мы выстраиваем окружение, которая поможет мне произвести изменения в моих ценностях. Когда сегодняшние ценности покажутся мне плохими по сравнению с духовными, завтрашними, и они будут хорошими. Только в этой мере я могу развиваться. То есть я здесь не просто подогревание состояния, в котором я нахожусь, но оно должно мне все время представляться в различии свойств между сегодняшним и завтрашним днем, к чему мне необходимо меняться, по важности изменения, чтобы я пожелал стать большим, а значит, отдающим, чтобы я видел свое состояние как зло, вредящее, и тогда я буду рад оставить его. Короче, все необходимо организовать. Мы, по сути дела, не должны работать над собой, но мы должны работать над окружением, над инкубатором. И тогда он ускорит нам это развитие. И тогда мы не достигнем этого только в конце 6000 лет желаемого развития благодаря силе природы развития, катка развития. Но до этого и в хорошем, легком виде, желанном, и это может измениться с сегодняшнего на завтрашний день. Это, по сути дела, мир в духовной работе, совершенство ее.
Из Бершевы Мини спрашивают: с курицей я могу все изучить, измерить, а где Творец? Я его не вижу. Как уподобиться ему?
Правильно. Ты не можешь, не видишь Творца, ты не понимаешь, не чувствуешь его, поскольку между вами различие свойств. Ты не можешь достичь его свойств, находясь в тех свойствах, в которых ты сегодня. Просто ты не можешь. В ощущении мы находимся в законе совпадения свойств. Я чувствую только то, что властвует во мне, управляет мной свойство отдачи, и я его чувствую, свойство получения, я его чувствую, или что-то посередине между ними в каком-то соотношении. Это то, что я чувствую. Я чувствую то, что находится во мне. И также, если будут у меня изменения... Будут. Только их я могу представить себе. Поэтому то, в чем я должен работать, называется верой в высшее знание. Когда я хочу обрести свойства, которых пока что нет во мне. И в той мере, в которой я обретаю их с помощью света, возвращающего к источнику, когда я вдруг чувствую, о, есть во мне что-то новое, вдруг я думаю по-другому, ощущаю по-другому, отношусь по-другому. Если эти свойства меняются во мне, в соответствии с этим я раскрываю Творца, я понимаю его, ощущаю его. Я знаю лучше и правильнее, как продвигаться, но только при условии, насколько он раскрывается во мне. И всегда продвижение в вере выше знания. То есть я собираюсь выполнить действие, которое выстроит во мне свойство отдачи, и тогда я пойму, что оно представляет собой. Только тогда. Тогда я почувствую, что оно. Я прежде всего должен обрести, а потом вследствие того, что оно находится во мне, я чувствую и понимаю. И не может быть иначе. Поскольку мир находится во мне находится вся реальность. Как я могу определить высший мир, если я не нахожусь в свойствах высшего мира? Он должен раскрыться во мне, нет вне меня ничего. И на этом завершим.
Мы переходим к следующей части урока.